Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Майстерня». Сьогодні ми стикнулися з дією надзвичайного стану в енергетиці. В кранах немає гарячої води і невідомо, як нам вдасться пережити цю зиму. Тому ось цю передачу ми вирішили присвятити енергетиці і запросили пана Олега Гавриша, журналіста, директора Центру досліджень паливно-енергетичного комплексу. Вітаємо вас!
Здрасте!
Ну, то что нас ждет зимою?
Это будет зависеть от того, как дальше пройдут переговоры о поставках газа в страну. Дело в том, что главная проблема на сегодня заключается в нехватке природного газа. Начиная с июня месяца Украина прекратила покупать российский газ, поскольку не договорилась о снижении цены и не договорилась, самое главное, о пересмотре формулы на, так сказать, на природный газ, формулы цены на природный газ. И поэтому у нас в ПХГ на сегодня накоплено газа столько, что нам хватит его только до середины января, даже при сниженных темпах потребления. Сниженные темпы потребления означают, что мы не сможем полностью обеспечить в том объеме, в котором обычно обеспечиваем, всех природным газом. Либо придется отключать промышленные предприятия, либо отключать придется делать... Менее горячие будут батареи, менее горячая будет вода, например, она будет там, батареи будут теплые, вода будет теплая, они не будут горячими. И, скорее всего, будет и то, и другое. То есть снижение будет потребления и для промышленных потребителей, и для потребителей, скажем, для населения, то есть для теплокоммунэнерго, которые поставляют теплую горячую воду и тепло в квартиры. Поэтому, если ничего не изменится, если на сегодня не удастся договориться об открытии большого реверса из Европы, либо договориться с Россией там, о пересмотре цены, то в этом случае действительно зима будет ну, не очень теплая, так мягко скажем. Поэтому я бы рекомендовал всем на сегодня подумать о том, чтобы если вы не утеплили еще свои помещения, просто их утеплить. Это гораздо очень простое решение вопроса, да, то есть даже небольшая там температура батарей, там, если они будут теплые, если у вас будет утеплена квартира, не так холодно будет внутри. Если у вас нет бойлера, лучше всего, конечно, купить или как-то подготовиться к тому, чтобы...
Я знаю, что уже бойлеров немає. Ну, раскупають. Постійно раскупають.
Ну, в принципе, правильно делают, потому что действительно, может быть, если так все продолжится, то могут быть проблемы. Что касается возможных выходов из этой ситуации, то есть от чего все это будет зависеть дальше. Если Европейский Союз все-таки дожмет Словакию, она откроет большой реверс, то есть на сегодня мощностей по поставкам газа из Словакии столько, что мы можем поставлять весь необходимый объем. То есть там есть 30 миллиардов кубических метров, это все, что нам нужно, все, что мы импортируем с России, мы можем брать у Словакии. Но, к сожалению, эта страна пока не идет навстречу Украине, то есть несмотря на наличие свободных мощностей, она не предоставляет возможность по ним в полном объеме поставлять газ.
В чем причина? Россия тисне.
Дело в том, что у «Газпрома» есть договор, по которому он выкупил права на все эти объемы. То есть объемы пустые, но они выкуплены «Газпромом», то есть он заплатил за них деньги. Это все равно, как ты платишь за такси, да, на стоянке, там, что оно стоит, тебя и ждет. Хотя на самом деле оно никуда не едет, и другому человеку, может быть, очень срочно нужно это такси, реально нужно. В Европе существует законодательство, которое, на самом деле, препятствует таким вещам. Это считается незаконно. Да, это энергохартия, там третий энергопакет, которому присоединилась и Словакия, и Украина. Поэтому вопрос только в том, что словакам ну, дают такие хорошие деньги, соответственно, что они ну, не хотят терять эти средства, и, соответственно, они, к сожалению, в данном случае игнорируют нормы европейского же законодательства. Так вот, для Украины один из выходов был бы, если бы на Словакию смогли надавить все-таки европейские власти, тот же самый вот еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер, да, или какие-то еще люди, тогда они открыли бы большой реверс, и мы решили бы проблему с поставками газа, мы могли бы закупать уже там завтра достаточно большие объемы.
На сьогоднішній день який реверс ми маємо, враховуючи те, що з червня вже не було поставок з Росії?
Ну, смотрите, мы поставляли определенный объем в июне и небольшой объем в июле. Кстати, в июле поставки прекратились, там были заминки с расчетами за природный газ. Вот что происходит на самом деле? То есть у нас «Газпром», вернее, «Нафтогаз», извиняюсь, «Нафтогаз» – это основной монополист на рынке. И, например, в счет того, что он поставляет газ для теплокоммунэнерго, то есть это те, кто как раз производит из газа горячую воду и обеспечивает отопление, он довольно часто не получает от них в ответ необходимых средств, потому что сама система так построена, что часть денег собирает Теплокоммунэнерго от потребителей, а часть денег компенсирует государство из бюджета. Вот в бюджете часто нет денег на компенсацию, и таким образом Теплокоммунэнерго не платят всю сумму нужную Нафтогазу, Нафтогаз не может заплатить всю нужную сумму за газ. И сейчас перебои опять с поставками из Европы были вызваны тем, что у Нафтогаза не было денег банально купить этот газ.
Потому что поэтому... с Европой у нас передуплата.
Да, поэтому...
На відміну від того, що було з Росією.
Поэтому сейчас Нафтогаз снова находит способ правительства завести на него деньги. Это схема, которая была придумана 1 июля Тимошенко, использовалась при Януковиче и при всех, когда увеличивается наставный фонд Нафтогаза, они выпускают облигации. Сейчас они выпускают облигации на 68 миллионов гривен. Эти облигации выкупают государственные банки, например, украинские, там, Ощадбанк и другие. И в конце концов, получив деньги от того, что банки выкупили эти облигации, Нафтогаз на эти средства покупает природный газ. Вот сейчас они сделали такую операцию, сейчас они собираются купить очередной объем, то есть снова начать эти поставки из стран европейских. Но у нас объем максимальный импорта в страну из европейских стран. Сразу же вот по цифрам пройдусь. 50 миллиардов кубометров газа Украина потребляет ежегодно. Приблизительно 23 миллиарда мы добываем. Остальное мы должны импортировать. Ну, то есть, в прошлом году мы потребили 55 миллиардов, в этом году ожидается за счет того, что Крым оккупирован там, и прочие разные происходят вещи на Востоке, там война, да, и часть предприятий промышленных не работает, мы потребим где-то 50. То есть, соответственно, если у нас 22 есть, то как минимум 28 нам нужно импортировать.
Тоді Чук говорить, що зараз у нас 16 мільярдів.
Я говорю про те, що у нас 22 мільярда ми добудемо.
То есть так, это, так, это я розумію, баланс, я да? маю на увазі, що...
В ПХГ, так, да, я знаю, що в ПХГ накоплені определенні об'єми, але вони ж і розходуються, соответственно. То есть, це на общий баланс по итогам року, как бы ті об'єми не впливають, тому що ми повинні читати, вообще, скільки ми добудемо, скільки ми імпортуємо. Добудемо 22, імпортувати ми повинні 28, а імпортувати із Польщі и из Венгрии, это те страны, которые сейчас нам позволяют брать у них газ, мы можем порядка 6,5 миллиардов кубов газа, то есть не так много. Сейчас Словакия обещает открыть один из маршрутов импорта, который там позволит нам увеличить объем импорта ну, где-то до 12 миллиардов кубов газа вместе с Польшей, Венгрией плюс Словакия. Почему? Потому что в Словакии там есть один газопровод, который не законтрактован «Газпромом», но там есть небольшая перемычка между этим газопроводом и украинской частью трубы, которую надо достроить. Это буквально 380 метров. Там, ну, в общем, если его достроить, я не знаю, сейчас строительство это только начато, работа только начата, и когда они закончат, тоже непонятно. То тогда мы можем получать, там, например, 12 миллиардов. У нас все равно остается дыра в 6 миллиардов кубов. И их надо где-то взять. Их надо или докупить у России все-таки, или их нужно открыть европейский вот экспорт полный из Словакии. Если мы открываем словацкий большой реэкспорт к себе в страну, то мы решаем все проблемы, и это, об этом я уже сказал. Если же мы ищем возможность договориться с Россией, то тогда нам нужно, скажем, остановиться на каком-то на данный момент компромиссном варианте, то есть то, о чем, в общем-то, говорил Оттингер, он сказал, что в конце августа начнется снова очередной раунд переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной, а вести переговоры с Россией Украина может только в присутствии Евросоюза, потому что Россия, как считается, как говорит господин Яценюк, очень ненадежный партнер, который может подвести, может в любой момент там пересмотреть свои соглашения и так далее и тому подобное.
Поэтому... В цьому, в принципе, головні резони, щоб перейти на реверс газу з Європи,
да,
через
да.
ненадійність російського партнера да. в умовах війни.
Знаете, газ долгое время России использовался как политический инструмент влияния на Украину. То есть, есть скидка или нет скидки, от этого много чего зависело в отношениях, например, политических. То есть, если Россия, скажем так, Украина идет на уступки в определенных вопросах, то есть, вплоть до того, что вот отказались мы от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и получили скидку. Не отказались, значит, скидки не будет и так далее и тому подобное. То есть, здесь совершенно четко Россия использует газ. Вначале на эту газовую иглу подсадили весь Европейский Союз Украину, а потом стали ее использовать как инструмент давления. То есть, вышла даже такая книжка, одной из знакомой из Московского Коммерсанта, называется «Газовый император» про Путина. Там были и другие книги, когда действительно сравнивали авторы сказать, «Газпром» с новым таким оружием России, с новым оружием Кремля, но это такая экономическая, как бы попытка экономически задавить там, и повлиять на соседние страны.
Яка перспектива цих майбутніх переговорів щодо ширшого реверсу з Словакією?
Ну, понимаете, они идут уже, наверное, 2 или 3 года. К сожалению, Словакия все время упирается. То есть, перспективы, мне сложно о них судить. По большому счету, за это время, если бы «Нафтогаз» просто меньше денег там, потратил, например, те же там, буровые платформы, которые используют в Чёрном море, он за эти деньги мог бы построить уже там такое количество газопроводов, которое позволило бы значительно расширить объемы реэкспорта.
Мы про это еще поговорим.
То есть, к сожалению, никто ничего не делает конкретного для того, чтобы действительно добиться успеха в этом вопросе.
А не украинская влада, яка в цьому прямо зацікавлена?
К сожалению, украинская власть тоже ничего не делает такого вот результативного. То есть они пытаются делать, то есть ездят на переговоры, пытаются через Оттингера убедить словаков, но пока не очень получается. То есть, опять же, смотрите, какая ситуация произошла с недавними поставками газа из Европы. Мы начали поставлять газ, а «Газпром» начал вести переговоры, запрещать перепродавать свой газ Украине с газовыми трейдерами. Часть трейдеров повелась на этот шантаж и отказались это делать.
В том числе немецкие, здається, компании.
Да, поэтому у нас, на самом деле, не очень простая ситуация, когда, с одной стороны, Европа нам говорит о том, что мы хотим, чтобы там стали полноправным членом Евросоюза, приглашают нас интегрироваться, это очень хорошо, но когда доходит дело до того, чтобы все-таки мы оказались не один на один с угрозой там, стороны России, то іноді нас, скажем так, грубо сливают.
Это пане Олеже, ось ви кажете, що головним мотивом уряду було те, щоб не залежати від Росії. Ось цієї голки не було б, яка стає політичним фактором тиску. Але так чи інакше, газ в Європі газпромовський, ми бачимо, що Росія все одно тисне і тисне успішно, в тому числі і на Словакію. Тож, яка різниця? Чи може краще було б закуповувати цей газ в Росії? Тим паче, наскільки я розумію, що ціну, яку пропонують росіяни, вона така чи трошки менша, ніж європейська?
Ну, зараз Росія предложила $380-390 за 1000 кубометрів. В Європі ми покупаємо по $350-360. Там знизити на $20-30, це, я думаю, що це можна було добитися. Тобто, це була предложена така ціна, на яку закінчилися переговори Росії, видимо, щоб Україна там, щоб можна було немножко уступити. Як завжди, в переговорах починають з чогось, з максимальної хотілки, да, там доходять до мінімальної. Максимальна хотілка була у Росії 480, потім сказали, може может быть, уже вдруг 370-380, ну, 350-360, я думаю, был бы не вопрос, могли бы получать.
А Европа за какими ценами купила?
Европа получает газ, значит, у себя, ну, то есть, это зависит от трейдера и от контракта.
Но средний показник взяти?
От сейчас средние цены от 300 до 350, это уже с доставкой в Европу. То есть 360, с учетом того, что там мы еще обратно протранспортируем его, там определенную сумму потратим на транспортировку. То есть, конечно, они покупают дешевле, чем нам предлагает «Газпром». Конечно, «Газпром» предлагает Украине очень высокую цену, и это делается политически. То есть скидка получается, скажем так, скидка получается исключительно за счет того, что, ну, то есть, это даже не скидка, это, мне даже сложно назвать таким-то словом, то есть, потому что это все равно, что, знаете, то есть, вам вначале на работе урезали зарплату, предположим, да, потом говорят о том, что, а мы вам там премию выписали, то есть, в цене получается все одно и то же, но просто, грубо говоря, а за эту премию вы должны чуть больше поработать. То есть, вот такое получается. Это совершенно нечестные отношения. Если там говорить даже о каких-то вещах там библейских или евангельских, то это даже не христианские отношения. Это далекие вообще от любой,
просто
так скажем,
порядочности. Рук. Просто да. Викручування рук. Це пан Олег Гавриш в передачі «Майстерня», журналіст, директор Центру досліджень паливно-енергетичного комплексу. Ми говоримо про енергетику, про те, як Україна проживе цю зиму. І ще лунає така думка, що можна було би, і це питання юридичної площини, звичайно, політичної, щоб газ російський Європою закуповувався на сході України, тобто на вході в Україну, а не на виході. Відповідно, ось цього цей реверс міг би бути ефективним. Тобто, вже проходячи через Україну, ми би цей газ собі забирали. І не потрібно було би тиснути чи не тиснути на Словакію. Чи можливо такий договір? Наскільки це перспективно?
Ну, для нас це дуже цікава, безусловно, ситуація. Ми, по большому счету, нам стоило бы на это настаивать и добиваться этого, но, к сожалению, пока к этому не готов «Газпром». Не то, что не готов. «Газпром» очень сильно этому противится, к этому не готовы, скорее, европейские покупатели газа, которые не доказывают достаточно давления на «Газпром» в этом вопросе. Я могу сказать еще такую вещь. Понимаете, газ, к сожалению, у нас стал... Именно мы позволили России, да, там довольно сильно влиять на эту ситуацию по той простой причине, что, скажем, у нас государственная компания «Нафтогаз» покупает природный газ, она же торгует, у нас есть определенный монополист на рынке. Наверное, это не очень правильно, если бы это были бы более рыночные отношения, то многое изменилось. То есть, что касается теплокоммунэнерго, их можно максимально перевести где-то, возможно, на уголь, но не переводят в Киеве, например, все эти ТЭЦы, потому что боятся, что уголь портит экологию. Давайте тогда хотя бы, по крайней мере, сделаем все возможное, чтобы сократить потребление, то есть нужно делать массовую программу сейчас по утеплению домов, по утеплению квартир, может быть, даже делать какие-то, ставить счетчики везде, да, и если ты потребляешь меньше, то у тебя... Ну, делать обратную пропорцию, у тебя цена
снижується.
Да, если ты покупаешь больше, у тебя цена увеличивается.
Чи є якісь ось такі напрацювання уряду, тому що це національна проблема і задача – прожити цю зиму? Тому що можна сказати просто людям, ну, купуйте бойлери. Ну, ми підемо купувати бойлери, але, в принципі, проблеми це не вирішить на такому національному рівні в плані енергозбереження, енергоефективності, ось цієї думки про енергоефективність.
Ну вот хочу сказать, что когда цена газа в предыдущие годы российского для Украины резко повышалась, то у нас действительно, вот, я общался с человеком, который занимается как раз очень активно энергоэффективными технологиями, есть такой Иван Надеин, у него там своя компания, которая занимается переоборудованием, и он говорит, что было очень много заказов, и только по Киевской области там, по-моему, на... сократили потребление природного газа на 150 миллионов кубов по году просто за счет того, что часть…
По сравнению с… Чим?
Ну, то есть, например, скажем, Украина потребляет 50 миллиардов в год, да, то есть, если мы разделим условно это все дело на 25 областей, то мы получим 2 миллиарда каждая область потребляет в год. И вот теперь Киевская область потребляла 2 миллиарда, например, газа в год, а стала потреблять…
На 150 там, миллионов.
Да, 1 миллиард 850 миллионов. То есть, все-таки какое-никакое, но это сокращение, это всего лишь за год произошло.
И причем на уровне приватной инициативы, я
да,
так разумею.
Да, на уровне частной инициативы, просто потому что цена газа была высокая, люди заботились этим, начали переводить, активно отказываться от газа, переводить на утеплять дома, переводить на альтернативные виды топлива, использовать множество других технологий. Вся Европа, в общем-то, работает на альтернативном виде топлива. Газ используется для отопления очень мало где, в основном газ используется для промышленности. То есть, например, если мы производим минеральное удобрение, вот есть заводы Фирташа, которые производят там группы «Приват», у Коломойского есть свой завод, есть государственный одесский припортовый завод, который производит удобрения, они должны будут договариваться с Россией покупать этот газ. Или, например, одесский припортовый завод, сейчас его приватизацию объявили, возможно, его купят какие-то компании газовые, которые имеют свой газ жиженный, например, в Катаре, или где-то еще какие-то там арабские компании, которые просто будут поставлять морем этот газ, производить удобрения и продавать их в этом регионе. Ну, или Фирташ поедет в Москву, будет говорится конкретно по газу, но это уже будет не наша головная боль, а это будет головная боль Фирташа, как там, кого в Москве подкупить, как там через своего друга Ройтенберга добиться скидок от Кремля, чтобы поставить на свои заводы газ. Нас это не должно волновать. Та же самая ситуация с другими олигархами.
Я хочу повернутися, ось, чи бачите ви якийсь такий рух, якусь тенденцію держави чи комунальних служб в енергоефективності, чи ні?
В енергоефективності, вот по этим технологиям, к сожалению, я же говорю, что произошло? Такое движение было до конца прошлого года, до того момента, пока даже не до конца, а до сентября прошлого года, пока там до октября, не снизилась цена на газ с России. Как только она снизилась, уже в декабре, еще при там, в ноябре, при Януковиче, при Азарове, начали резко люди отказываться от проектов по энергоэффективности. Цена становится ниже, все как бы прекращают вкладывать в это дело деньги. А сейчас новое правительство, к сожалению, до этого, так вот, скажем так, насколько я понимаю, масштабно, стратегически пока не дошло. Потом, ну, понятно, почему. Там есть война, есть другие более насущные проблемы, но так, чтобы это было такой серьезной программой, когда там вот запланировали сейчас все силы, деньги, все на это бросаем. То есть мы переживаем за это очень серьезно. Вообще, по большому счету, должна быть задача номер два в стране. Там, задача номер один – разгромить террористов на Востоке. Задача номер два – это сократить потребление газа. То есть, пока что мы не видим, чтобы так все было. Пока скорее говорят о том, что нам стоит пережить, там, готовиться к суровой земле, там, как сказал Кличко, или что-то еще. Ну, нет, к сожалению, таких движений. Они должны быть, это должно быть очень важной задачей.
Тобто, ключове тут – терпіть, а не думайте. Як краще і ліпше це зробити, щоб ми не переживали зиму, а, в принципі, виходили з цього рівня настільки великої неефективності, що взимку у нас відкриваються вікна. Ну, це такий вже банальний приклад, але, думаю, достатньо показовий для того, щоб оцінювати енергоефективність і України, як економіки, так і українського населення. Ми говорили про те, що в Україні є достатньо ресурсів, про це також заявляли з «Нафтогазу», достатньо ресурсів, щоб на наступний рік збільшити видобуток природного газу на 4,5 мільярди кубометрів, а до 2020 року взагалі покрити всі вітчизняні потреби. Це правда?
Да, є така можливість. Проблема, головна, заключається в тому, що, опять же, государство здесь должно применять определенные шаги для того, чтобы стимулировать эти проекты. Сегодня у нас произошло повышение вот буквально недавно арендной платы на добычу газа и нефти в стране. Опять же, правительству нужно финансировать войну, и поэтому они увеличили арендную плату на добычу природного газа и нефти. И, конечно, это не способствует добыче там, и новым проектам. И, наоборот, арендную плату нужно было снизить, нужно было дать максимальный режим благоприятствования при добыче природного газа в стране. И сделать такое налогообложение, чтобы даже из труднодоступных скважин, где нужно там, горизонтальное бурение, какие-то еще там, особые технологии, которые стоят денег, и поэтому себестоимость такого газа выше, чем себестоимость обычного природного газа, чтобы это было выгодно добывать, потому что налогов фактически, там, например, ну, там, нулевая какая-то ставка налогообложения, да, налогов нет в цене, соответственно, да, у нас дороже стоит сама технология добычи, мы больше тратим на оборудование, на какие-то материалы, но при этом мы, за счет того, что у нас нет налогов, мы получаем все равно конкурентную цену газа, которую можно продавать на рынке и так далее. Вопрос в том, что это можно было бы все решить, и сланцевый газ можно было бы начать добывать, если бы не было АТО. Проблема даже не того, а войны. Проблема в том, что то, что сделала Россия, она просто изматывает Украину. То есть это все равно как идет раненое животное, да, там постоянно кто-то подбегает, еще его покусывают, не давая ранам затянуться, чтобы кровь стекала. Когда вся кровь вытечет, просто умирает, да, и там уже. Все. То же самое делает сейчас Россия. Она максимально подкидывает этих дровишек в огонь, чтобы война горела, чтобы она тлела, чтобы она не давала возможность развиваться. У нас громадные бюджетные расходы на этот, кстати, на то, чтобы провести АТО. Соответственно, нам нужно где-то брать деньги. Берут, вкладывают газовые компании дополнительные ренты. Ну, как относятся к этому, например, газовики? Ну, хорошо, ну, обложили, подождем, пока снизится, закончится война, снизится
и ренты. И судим,
да, пока что будем добывать на нынешнем уровне, новые скважины трогать не будем.
Пане Олеже, але ж АТО розпочалося лишень ось в цьому році, а проблеми газові і проблеми ключові, тобто газова проблема, залежність від Росії, відсутність як такого насправді суверенітету України, вони існували протягом всіх років незалежності. Тож як?
Понимаете, какая ситуация? 80 миллиардов кубов газа было потребление Украины где-то там в районе 2004 года. Сейчас мы потребляем уже 50. То есть сказать, чтобы совсем ничего не делалось, ну, сократили достаточно сильный объем потребления. Металлурги очень сильно, например, сократили за счет того, что переводили свои мощности на полиугольное вдувание технологии. То есть там действительно сокращение порядка 2 миллиардов кубов, например, просто металлурги за счет применения технологии перехода на уголь, они сократили. Та же самая ситуация и с ТЭЦ. Часть ТЭЦ перешла действительно с газа на уголь, и где возможно было, сокращение шло. Оно шло, конечно, недостаточными темпами, и самое худшее, что проблемы, вернее, проекты в сфере энергоэффективности, они шли и реализовывались недостаточными темпами, потому что когда Франция в свое время просто утеплила все дома, она сократила потребление природного газа в коммунальном секторе на 50%. Вот смотрите, мы сейчас потребляем, коммунальный сектор у нас потребляет приблизительно там 17 миллиардов кубов газа. Вот мы просто утепляем все дома в стране, и он начинает потреблять 8,5. Вот 8,5 миллиардов нам уже не нужно. Мы уже можем закрыть свои потребности только за счет того реэкспорта, который сейчас есть. Но на это нужно вытащить какую-то достаточно большую сумму денег, да, и все это сделать. То есть я думаю, что на самом деле, если бы не было каких-то там экстра нужд, что-то, опять же, для военных, да, то есть можно было бы весь займ МВФ на это потратить и решить эту проблему ключевым образом. Но это должно быть какое-то такое глобальное решение. То есть это не должно быть, ну, просто как бы по чуть-чуть. Можно отказаться постепенно, да, вот с 2004 года отказались на 30 миллиардов кубов. Но нельзя сейчас быстро и качественно все это решить. Все равно придется, фактически все идет к тому, что нам придется снова идти как-то договариваться с Россией о какой-то там цене, с участием Евросоюза, конечно, о какой-то, скажем так, может быть, даже в каких-то вопросах идти к ним и на уступки, чего, конечно, не хотелось бы в ситуации, когда каждая уступка, она может закончиться потерей там независимости України.
Здається, Юрій Вітренко в інтерв'ю говорив про те, що радник голови «Нафтогазу» говорив про те, що Україна переплачує за російський газ, це ви зараз підтвердили, але також Росія користується транзитом українськими газопроводами в ціні кілька разів нижче ринкової.
Да, так? Это правда. Тем более, с учетом того, что сейчас цена газа российского для Украины повысилась, как Россия же сказала, что там цена новая выше, чем у нас была, гораздо $480, и, конечно, при такой цене не может быть такой ставки транзита однозначно, потому что для транзита используется сам же газ. То есть, чтобы работали газоперекачивающие станции, нужен, опять же, природный газ, который мы тоже покупаем у России. Поэтому,
тобто мы фактично платим за то, чтобы Россия нам и Европе за дорожчими ценами поставляла
тот самый газ. Повышать цену на транзит однозначно нужно. И здесь еще есть такой комплексный подход правительства, да, они хотят сейчас решить проблему, передав газотранспортную систему в аренду кому-то из европейских потребителей газа. Это интересная идея,
на самом деле. Эта идея пов'язана с тем, чтобы не мати ось цієї головної болі, як ви казали.
Да, в Москве она очень вызывает большое беспокойство, потому что, по сути, в этот раз им придется не с Украиной иметь дело, на которое можно надавить там и чего угодно добиться, да, а им придется дело иметь уже непосредственно с покупателями газа, которые встретятся действительно на границе, да, с ними уже, как владельцы нашей ГТС. Это может остановить Южный поток, это может позволить увеличить цены на транзит, потому что если там ИОН, Ругаз или какие-то еще компании немецкие будут состоять там в совете директоров, да, этого консорциума, то они, конечно, будут принимать решение ратовать, чтобы у него было больше прибыли, чтобы их акционеры заработали больше прибыли. Тогда надо повышать, они будут максимально повышать стоимость транзита для России. Кроме того, они будут, опять же, лоббировать максимально, чтобы не было, чтобы этот ГТС продолжала работать, раз уж они сюда влезли в этот проект, да, чтобы она продолжала быть загруженной. Для этого они будут лоббировать, ну, выступать против Южного потока и других обходных газопроводов. То есть такая довольно хорошая идея, но опять же, много зависит от того, как она будет реализована, потому что сейчас, например, в Верховной Раде этот законопроект не прошел, который должен был как раз позволить передавать в аренду нашу ГТС. Говорят о том, что депутаты сказали, что он не прошел, потому что, по сути, не прописано, что это именно должны быть какие-то там европейские компании, которые давно работают на рынке, которые имеют там определенное, покупают российский газ. Это может быть любая компания. Но что значит любая компания? Значит, там какой-то газовый трейдер, например, его завтра купит там тот же «Газпром» или там «Фирташ», или какие-то еще аффилированные там с «Газпромом» люди. Может, даже они возьмут, там найдут какого-то человека на рынке, который европейский, который просто будет действовать в их интересах, и зайдут таким образом на ГТС. Поэтому депутат требует его доработать, законопроект. Это вызывает определенную нервную реакцию, вызывает «Нафтогаз». «Нафтогаз» говорит, что вы действуете в пользу «Газпрома» на депутатов. Ну, понятно почему, потому что непринятие такого закона тоже, с одной и с другой стороны, и на руку «Газпрому». В общем, надеюсь, что все-таки они смогут нормально разобраться, чтобы этот закон был такой, чтобы он был на пользу Украине, и чтобы мы действительно смогли выиграть в газовой войне с Россией при помощи этих новых нововведений.
Ну, у нас тут в передачі ми часто послуговуємося різними образами і порівняннями. Це схоже на те, що маленький братик кличе старшого, щоби той розібрався з тим, хто його ображає постійно. Ну і, власне, українська сторона, яка самотужки не може підняти цю ціну на транзит газу, фактично закликає європейців: розберіться за нас, бо у нас не вистачає сили вести переговори з Росією.
Ну, смотрите, ну, ведь європейці же поддерживали там, да, определенным образом Евромайдан и все остальное, они выступали, они нам предлагали, говорили о том, что вы должны сделать этот выбор и так дальше. Но если уж как бы вы тогда вписались и так сильно, так сказать, многих людей здесь убеждали, что нужно идти в Евросоюз, нужно подписывать ассоциацию, ну так будьте добры, сделайте что-то для нас. Но, по-моему, это логичная просьба совершенно и важная, и все-таки хотелось бы ожидать какой-то поддержки.
Ну, ви говорили, ви розпочали говорити про те, що український уряд зараз запроваджує підвищені ціни за ренту газодобування, і, відповідно, компанії, які цим займаються, заморожують певні проекти, залишаються на тих потужностях, на які вони працювали раніше. І мені згадалося, що, здається, був законопроект щодо збільшення ренти, щодо Коломойського, і там пропонувалося 70%. А потім, після того, як уряд пішов у відставку, повернувся з відставки, там процентна ставка вже була 28-55%.
Там було повищення, але просто не таке велике. Тобто смисл в тому, що все одно повисилася рентна плата, но она повысилась не так сильно, как ожидалось изначально, потому что часть нагрузки перенесли на добытчиков руды, железорудного сырья. Это, в общем-то, три компании крупнейших: Мединвест Рената Ахметова, Ферэкспо Константина Живаго и ArcelorMittal Кривой Рог. Это тоже добывает руду, это компания международная. Фактически там принадлежит Лакшмі Міттал, там, предпринимателю крупному.
Ця стаття, ця інформація, про яку я згадував, я почерпнув в статті Сергія Лещенка, де він так опосередковано говорить, що це такі кулуарні домовленості Яценюка з Коломойським.
Ну, да. Коломойський смог все-таки дожать того, щоб рентна ставка була не така висока. Понимаете, з налогами вообще очень непростая вещь, то есть... Я, если честно, во-первых, вот сам факт, что это удалось пересмотреть за один день, то есть вот в среду еще был такой вариант, там в четверг уже другой проголосовали, все это выглядит так, как будто бы Минфин все это делал просто наобум. То есть если у вас действительно были просчитаны все варианты, возможно, изначально, то не было бы такой попытки, в последний момент раз взяли, пересмотрели, раз взяли, изменили. Они
то есть 70% з'явилося так, зі стелі.
Они смотрят, да, они смотрят просто, кто у нас еще жив? Вот эти, обложить их больше налогом. Окей, а давайте, может быть, все-таки были какие-то более изящные и умные решения. Ну, например, экономить, сократить какие-то статьи расходов там совершенно безумные. Может быть, стоило просто потрусить государственные монополии еще и спросить у них, например, там Энергоатом, Нафтогаз и прочие, куда уходят деньги, на что они расходуют. Не ли там снова Снегурочек или кого-то еще там когда-то в свое время Нафтогаз прославился тем, что они покупали на Новый год Снегурочек по 100 тысяч долларов там за Снегурочку. Вот что Тимошенко кричала, что же они с ними там делали, возмущалась. То есть, нет ли каких-то других нецелевых расходов? Давайте посмотрим на это. И так далее. То есть, в бюджете ведь заложено было куча вещей, которые очень сомнительны. Там, на какие-то программы, опять же, выделяются громадные деньги по там, какие-то, не знаю, машиностроительные, какие-то еще там, поддержка той, другой, третьей отрасли. Оно не дает такого эффекта, как надо. Потому что надо было сокращать льготы, насколько я понимаю, надо было сокращать расходы все-таки и больше делать ставку на это, а не пытаться просто обложить побольше деньгами тех, у кого там пока еще есть прибыль, пока еще есть возможность платить налоги. Потому что обложить их, но они закроются, прекратят там свою деятельность, подождут, пока все стихнет, изменится, да, когда закон изменится. И, ну, не стоит, если кто-то дает деньги, не стоит им на него еще больше накладывать. По-моему, это неправильная стратегия. То есть, все-таки нужно было более как-то разумно к нам подходить. Ну, я понимаю, что ситуация сейчас непростая, что правительство на такой как бы растяжке. То есть, они уже делали, что могли. То есть, грубо говоря, они пошли по пути наименьшего сопротивления и приняли не самые мудрые решения. Это я так вижу эту ситуацию. Можно было придумать какие-то лучшие решения, конечно, но уже сделали, что сделали.
З Коломойським також пов'язується ось цей факт, що «Укрнафта», яку контролює він, насправді він є міноритарним власником, а контрольний пакет акцій у «Нафтогазу» 51%. І, відповідно, Коломойський не сплачує дивіденди за те, що він користується фактично власністю держави.
Ну, во-первых, там стоїть топ-менеджмент, якого назначила група «Приват», тобто у голові «Укрнафти». Тобто государство, которое
может цим керувалося
50% плюс одну акцию в компании, даже не имеет там своего менеджмента. Это первое. Второе, естественно, этот менеджмент делает так, как выгодно по поводу платы дивидендов, как выгодно тому, кто его поставил, очень интересно представляет, а именно группа «Приват». Та же самая ситуация с Укр, например, Транснафтой, где тоже стоит менеджмент, в общем-то. Скажем так, менеджмент, по сути, Коломойского, хотя это вообще полностью государственная компания. В общем, очень странные происходят вещи. Ну, это понятно, это, в общем-то, пережитки прошлого. То есть, раньше было как? Каждый олигарх имеет свою вотчину, в том числе и в государственных или полугосударственных компаниях, и туда никто не лезет. Вот Игорь Коломойский, он сохранил эти возможности и при прошлой власти, надо отметить. То есть, он был, я так понимаю, довольно близок в свое время. Сейчас он поссорился с Левочкиным из Бойко, но самое смешное, что тогда он именно действовал во многом через Левочкина и Бойко, как говорили, и через них выходил на прошлую власть. То есть, ну, да, это осталось, это нужно менять. Я думаю, что когда время пройдет, сейчас его, ну, никто не скажет ни слова, потому что все-таки он очень много реально сделал для того, чтобы удержать под контролем Днепропетровскую область, чтобы там не было сепаратизма и так дальше. То есть нужно ждать окончания АТО, нужно ждать окончания войны. Даст Бог, чтобы она поскорее закончилась. А когда это все кончится, то, конечно, эти вопросы, я уверен, государство должно поставить. Или уже продать вторые половины акций 50+1% ему или кому-то еще. Вообще просто провести конкурс открытый, да, и на открытом конкурсе продать этот процент. Это было бы, кстати, наверное, самое правильное решение в этом случае, потому что пришел бы какой-то инвестор, да, хороший, там, крупный, который купил бы этот пакет, дал бы государству уже хорошее количество денег, потом дальше пускай он сам бы в судах разбирался с Коломойским и ставил того, кого нужно. Вот. Тут еще важно, конечно, обеспечить, чтобы суды были честные и прозрачные, а не такие, как пользу, как бы принимали решение. Группа «Приват» как раз известна тем, что она добивалась самых чудесных решений в судах в свою пользу.
В вот. Тому числе по «Укрнафті». Ну, да. Ось так у нас в передачі, яка зачіпає газ, ми торкнулися всього, бо насправді газ в Україні є ключова. І проблема, і ключова стратегія, щоб вийти із кризи, із залежності від Росії. Це був пан Олег Гавриш, передачі «Майстерня». Він є журналістом, директором Центру досліджень паливно-енергетичного комплексу. Пане Олежу, у вас є останнє слово, хвилина для слухачів.
Но я хочу, чтобы все подумали сейчас о том, каким образом использовать действительно энергоэффективные технологии для того, чтобы наша страна стала независимой. И я хочу связать это все даже определенным образом с тем, что все-таки радио христианское, да, и многие слушатели верующие люди, Бог когда дал землю человеку в управление, он ожидал, что мы будем управлять ее мудро, умно и так, чтобы действительно как рачительные хозяева. Поэтому мы, как рачительные хозяева, должны задуматься о том, каким образом нам меньше расходовать энергии, каким образом нам ее сохранять, и каким образом нам все-таки обустроить свою жизнь таким образом, чтобы государство процветало, чтобы страна шла вперед, и чтобы действительно у нас был цветущий сад в нашей Украине, а не было государства, которое зависимое от России и зависимое от соседних государств, которое каким-то образом все еще находится в подвешенном состоянии, к сожалению, это энергетическое давление, оно тоже это государство подтачивает и уничтожает. Поэтому давайте просто сделаем максимум для того, чтобы мы потребляли меньше энергоресурсов, чтобы мы смогли их экономить, и чтобы мы смогли таким образом помочь своей стране сделать Украину еще более независимой, процветающей и действительно прекрасной страной, где было бы удобно и хорошо жить всем нам, всех, кто здесь живет.
Дякую.